И мне кажется, если мы меньше всего будем обращать внимание, кто какой национальности человек, и будем думать о том, что сближает, что общего у каждой нации, это популяризировать.
Это и будет слова Ленина о том, что к национальному вопросу надо относиться равнодушно. В высоком смысле.
Да, да, совершенно верно.
Что касается выбора языка, на котором учатся дети, то есть закон 38 года о том, что право выбора языка, на котором учатся дети, принадлежит родителям, что, по-моему, да, справедливо.
Конечно.
Это будет частное мнение. Я все же не полностью, так сказать, разделяю радость от выбора языка родителями. Все-таки в любой цивилизованной стране защита языковой среды – это всегда прерогатива государства.
Борис Ильич, вот в связи с этим я хотел бы вам просто задать вопрос. Я понимаю, что вообще тут не может быть вот только так или только так, но всякое администрирование в области человеческого духа – это очень сложное явление, очень сложное. И, ну, я могу себе представить, что, скажем, вот одна из республик решила, что все дело производства будет, скажем, на языке этой республики. Может быть такое. Вот это прерогатива государства, это сделано для того, чтобы язык сохранять и чтобы, так сказать, стимулировать изучение этого национального языка. Но в этой республике, кроме лиц этой национальности, живет, может быть, 40% или 30% людей из разных городов Советского Союза. Мы же живем в Советском Союзе. Ученые. Ну, представьте, вот мы можем поприветствовать сейчас, значит, Вию Фридсовну Артмана, которая вот появилась на нашей связи из города Риги. Здравствуйте. Здравствуйте, Вию Фридсовну. Вы нас видите?
Добрый день, я вас вижу, да.
Очень рада.
Я тоже очень рада.
Очень рада. Я прошу прощения. Поэтому я понимаю вашу, так сказать, и вашу позицию, а с другой стороны, ну, представьте декретирование, что все учат вот этот язык. Это, во-первых, приведет к оттоку населения.
Да? Я против порядка в выборе языка изучения в школе. Только в этом аспекте. А там, где сложилось, скажем, мы же не будем навязывать политехнический киевский, перевести немедленно на украинский язык и так далее. Но театральный институт, институт культуры, педагогические институты, это гербовые духовные ценности каждой нации, они должны все-таки преимущественно давать на родном языке эту паспортную, которому выходит в мир, показывая лицо и общее выражение. А там, где сложилось, это прекрасно, даже это упрощает. Вот и относительно русского языка как инструмента межнационального общения, этого двух мнений не может быть. Это принимают даже наши идеологические противники.
Вот я так слышал, все очень, конечно, разумно, серьезно. Но это от ума. А в национальном вопросе еще существует чувство, которое не поддается уму. А это самый тонкий и самый сложный вопрос. Это правильно, что надо учить отцов. Но нам временно это не отпущено. Надо учить одновременно и детей. Потому что ясно, если в семье дух национализма, то и ребенок вырастет. Надо и в школе учить детей. Но учить только правдой. Не стесняться говорить о главных вещах. А это, как правило, стесняется. Понимаете, ну, вот момент беды. Вы говорили, когда интернационалистом стал, я не знаю, стал ли. Но действительно момент величайшей беды, когда мы воевали с фашизмом. Вот Михаил Николаевич перечислял. Я могу перечислить наши батареи. Русские, белорусы, украинцы, евреи, грузины, менгрелы, татары, грек был, армяне, казах был. Вот наша цель. Но дело не в том, можно нагнать разных наций, важен дух. А дух был, понимаете, он еще основывался еще и на чувствах. Все воевали хорошо. Но ведь если, например, воюет плохо еврей или армянин, или украинец, то, станут говорить, они все такие. Каждый несет за собой еще то, что он отвечает за свои эмоции. Это ж забыть нельзя никогда. И когда человек испытывает гордость свою нацию, в этом тоже ничего плохого нет. Только надо учитывать, что
Ну, может быть, этим другая нация, владар другой нации, оно иначе выглядит. Этот момент тоже надо учитывать. Я думаю, вот что. Каждая нация, и дети, и взрослые в нашей стране должна знать, что сделала ей другая нация, что сделали все нации. Тут не должно быть неясности. Тут должно говориться все откровенно. Наши статистические справочники очень выборочны. Там можно одни цифры прочесть, а другие не прочесть. А я думаю, должны быть все цифры. И все нации должны знать. Может быть, одна республика слишком много жертвует своего бюджета, а для других республик, если так, то это должно быть известно и ее гражданам, и всем остальным гражданам. Ничего не должно оставаться. Кроме того, всегда в каждой нации есть люди больные. Больные национальным чувством, больные, может быть, даже зоологической ненавистью к другим нациям. Эти люди должны быть известны, они должны говорить совершенно открыто, с фактами и с цифрами. Словом, это самый тонкий и самый болезненный вопрос. Легче всего оскорбить национальные чувства. И ложными словами о том, что мы многонациональная страна, у нас интернационализм в крови, это только приглушает. Наступило то время, когда нам откровенно надо говорить обо всем. И вот так воспитывать и детей, и взрослых.
Вопрос очень сложен, сложнее, чем мы можем себе представить. Модель человеческой психологии и модель национальной психологии целого народа где-то, в общем, похожи. Вот я вам здесь сидят все, дам такой тест. Скажем, идете вы или я иду по улице, вдруг пожар. Пожар и кричат, что в горящем доме ребенок. Если у меня хватит мужества, ловкости, силы, я брошусь его спасать. У меня не возникнет мысли, какой национальности это ребенок. Вот я буду думать, если это не гречетенок какой-нибудь там, или узбек, я не полезу в огонь, понимаете. А вот если русский, тогда я полезу. Это смешно даже. Даже смешно предположить. Даже смешно предположить, в экстремальных условиях человек, обладающий мужеством, идет в огонь, не думая о том, какой национальности ребенка он будет спасать.
Я прошу прощения, я вас перебил.
И кричат, задавили, задавили. Бросаемся, ну вот задавили ребенка. Мы стоим, ну, в огорчении, вообще в потрясении, все что угодно, так сказать. Но мы потом там стояли и потом пошли к своим делам. В конце концов, жизнь продолжается. А этот ваш ребенок? А этот внук твой или внучка? У вас будет совершенно другое отношение к этому уличному происшествию. И с этим ничего нельзя сделать. С этим ничего нельзя сделать. Поэтому чувство приверженности человека к своей национальности, своей культуре, нация, государство ли, республика ли, это не просто географическое понятие. Это и традиция, это и культура. Вот как раз по горячим следам можно вспомнить строку, известную вам. Это чтобы без России и Латвии жить единым человечьим общежитием. Ну, было такое время, хлестко был брошен такой лозунг, а потом, это так для рифмы у него получилось, без России и Латвии. А могло быть без России и Грузии, мог он сказать, мог сказать без России, без Украины, без России, без Узбекистана, и так далее, и так далее. И тогда грузин, узбек, латыш задумаются, как это так? Без моей родной национальности, без моей родной культуры, как так? А я не хочу без своей родной культуры. Вот сейчас мы грузинам, скоро Грузию включим по спутнику. Для грузина элементом отечества является, скажем, Шотар Уставели. Без Шотар Уставели грузин себя как грузина не сознает, и своего отечества грузинского тоже не сознает. Для грузина Джвари, знаменитый, замечательный памятник архитектуры VI века, стоящий там на горе над слиянием Куры и Аракли, это факт их отечества. И они без него не хотят существовать, как грузины. Они его любят. Это культурное наследие. Это я только два примера привел. Если говорить о грузинах, Браташвили, занимает там поэты, Гурмишвили, и все их песни, великолепнейшие, ни с чем не сравнимые грузинское хоровое и мужское пение, это все признаки национального. Признаки национального. И вот когда они начинают болеть, когда их начинают ущемлять, когда они начинают внушать, чтобы без России и Латвии жить единым человеческим общежитием. Я не хочу. И я, значит, вдруг задумался так сквозь дымку. А почему на протяжении веков меняется история, историческая обстановка? Почему на протяжении веков узбеки продолжают оставаться узбеками? А грузины грузинами, а немцы немцами, а русские русскими. В чем тут дело? Не в генах. Потому что Даль, автор нашего замечательного словаря русского языка, датчанин в первом поколении. Датчанин. Но у Гусевки. Брюлов, и был последний день Помпеи для русской кисти первым днем, немец. Самому Пушкину, по-моему, Борису Абепе стоит до сих пор памятник великому бессинскому поэту. Значит, дело не в генах. А с другой стороны, мы знаем, действительно, я встречался на Западе с эмигрантами, с русскими. Они в третьем поколении, в четвертом теряют все признаки русской национальности. Они не знают языка уже. Они, так сказать, они французы.
Да в Соединенных Штатах огромное количество.
Они французы, они американцы. Значит, дело не в генах. Но что-то все-таки вот народ держит в ранге народа. В ранге народа. Что это? Я думаю, во-первых, среда обитания. Я думаю, во-вторых, традиции национальные, фольклор, песня, танец. Конечно, язык. Конечно, язык. Литература, все виды искусств – это те центропромышленные силы, в отличие от центробежных, которые народу не дают распылиться и превратиться просто в население республики или в население страны. Давайте мы решим вопрос, настала ли пора, чтобы без России и Латвии жить единым человеческим общежитием, или все-таки мы будем букетом наций, букетом народов, чтобы на праздник, так сказать, на наш интернациональный праздник каждый народ пришел в своей одежде, со своим языком, и тогда действительно будет яркий букет.
Я рад, что в нашей беседе Владимир Соловьев сказал, что патриотизм – это чувство не генетическое. Ибо тема недоверия к инородцам занимает немалое место в некоторых нынешних дискуссиях и дискуссиях. Теория это старая, я бы сказал, пещерная. Ею пользуются и шовинисты, и националисты, и сионисты, и антисемиты. Не доверяя людям другой национальности, не доверяя человеку, если у него дедушка был инородных крови. Теория это означает, что в случае нужды можно подозревать Гоголя в тайной нелюбви к России и скрываемой любви к Польше, ибо, как известно, из Яновска. Пушкина в преступной любви к Эфиопии, Лермонтова к Шотландии, декабриста Кюхельбеккера в Германии. Можно даже отказать Григорию Мелехову, герою великого романа Шолохова, в праве на патриотизм, потому что в нем, как известно, была часть турецкой крови. Кстати, о Турции. В журнале, в ежегодном журнале «Прометей», 14 номер, литератор Шахмагонов написал статью о молодом, храбром, талантливом генерале кутузовских времен Александре Кутайсове. Отец Александра Кутайсова был турок, взятый в плен мальчишкой во время русско-турецкой войны при Екатерине, затем ставший придворным парикмахером. А мать была дочерью богатого русского купца с корнями в городе Осташков. Он торговал гастрономическими товарами в Петербурге. Так вот, автор пишет. Как видим, Александру Кутайсову, талантливому генералу, дала жизнь русская женщина, происходившая из чисто русской семьи, корни которой уходят в исконно российские земли, в город Осташков, туда, где берет начало великая наша река Волга. Именно из этой семьи вынес Александр все лучшее, что в нем было. Безусловно, не от отца, титулованного турка-бородобрея, он мог получить широту русской души, безудержную храбрость, замечательный военный талант. Ну почему, скажите вы, мне, дочь торговца гастрономическими изделиями, может дать своему сыну безудержную храбрость и замечательный военный талант, а отец турок, взятый в плен мальчишки во время русско-турецкой войны, не может? Ну не смешно.
Да, смешно,
интересно и умно. Но была некоторая неточность. Значит, когда горит дом, и там ребенок, мы кидаем спасать. Но ты пропустил одну вещь. Если мой ребенок.
То есть, да?
Если мой ребенок. Потому что когда задавила машина, ты сказал. Задавила машина ребенка, мы огорчены и все. Но если это мой ребенок...
Ты не понял.
Пожалуйста. Нет, я понял. Но вот если это мой ребенок, мне это больнее. Верно? А когда горел дом, ты сказал, что каждый нормальный человек, если он мужчина и смелый, он кинется спасать, не думая о какой национальности. Но вопрос это должен сказать по-другому. Не думая о том, мой или не мой. Нет, не естественно. Тут две разных вещи соединил, несоединимые. Вот я читал, как в детском доме, то есть не в детском пионерлагере, переплывали реку и тонуть стали. И у воспитателя был его ребенок там. Но он спасал тех, которые были рядом. Это был он. То есть в обоих случаях должно было присутствовать мой или не мой. Потому что тогда было бы, как говорят ученые, корректно. И второй вопрос. Очень правильно ответил, что вот узбеки, узбеки еще и потому, что там среда, и язык, и все. Но среда существует и для мысли, и для слова. И время обязательно существует для высказанной мысли и для высказанного слова. Мысль, высказанная в первые годы после революции, чтобы в мире без России и Латвии жить единым человеческим общежитием, она совершенно не несла такого смысла, который сейчас есть. Она никак не отрицала национальность. Она утверждала только интернациональность. Сейчас она звучит по-другому. Я не думаю, что правильно нажимать на тот смысл, который возник теперь. Тогда не было этого смысла. Я это говорю потому, что на нашем пленуме не так давно привели стихи покойного поэта, чтобы упрекнуть его в отсутствии любви к родине. Стихи давние. 20-х или начало 30-х годов. А когда началась война, этот поэт пошел защищать родину и погиб, и один из первых среди писателей был награжден орденом боевого красного знамени. Вот я говорю к тому, что афористичные, и вообще афористичные мысли, вообще мысли не надо отрывать от их контекста, а то они получают неправильное звучание.
Я думаю, что тут Григорий Яковлевич абсолютно прав, тем более, что даже в то время, когда Владимир Владимирович писал эти стихи, даже тогда он, конечно, не имел в виду, так сказать, уничтожение языка, национальности, никоим образом. Он имел в виду социалистическое общежитие. И всего его творчества, и все его позиции, Владимир
Владимирович. А то, что в 30-е годы в Москве около 300 старинных памятников архитектуры было взорвано, это не результат этой формулы?
Вот тут я хотел бы, и сейчас, одну секундочку, я бы хотел сейчас показать, Владимир Алексеевич, учитывая, что у нас, мы много говорим об истории, и много говорим в том числе об уничтожении памятников, иногда приводим действительно факты, которые чрезвычайно вызывают сожаления и трагические размышления, все что угодно, но довольно часто мы забываем о всей полноте картины. Получается так, что после 17 года в нашей стране мы только уничтожали памятники, уничтожали культуру, уничтожали духовные ценности. Мне кажется, это, мягко говоря, не очень точно. И сейчас я хочу показать отрывок из кинофильма «Всего дороже», а затем мы предоставим слово Юрию Николаевичу Жукову, научному сотруднику Института истории Академии наук, истории СССР Академии наук СССР. Пожалуйста, дайте плюнку. Григорий Николаевич, если вы с нами, то глядите на эту плюнку. Еще вернуться и к вопросу о том, об уничтожении памятников. Вот было сказано, сколько памятников. Наверное, не только уничтожались. И я бы хотел попросить Юрия Николаевича Жукова рассказать об этом. Но я думаю, что начать нужно с иного, со среды обитания. Уже прозвучали фразы, и они, в общем-то, бытуют,
что вот якобы вот этот народ сегодня здесь живет, вот насквозь до каменного века, это все его культура. Его, только его, ничей другой народ не имеет отношения. Вот мы только что видели Петергоф. Мы же не задумываемся, архитектор какой национальности построил, где возник этот стиль, какое отношение имеет к тому, что бытовало до того. Это органическая часть нашей культуры. То же самое, скажем, в Средней Азии. Ведь многие памятники мирового